Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спеша. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
У микрофона Владимир Карпов. Просто на всякий случай напомню. Да, мы работаем в прямом эфире. У нас есть телефон 84957373948. СМС плюс 7925888948. Телеграм тоже привязан к номеру СМС-портала. Ну и сайт говоритмосква.ру. Пока пишите, но к вашим вопросам, комментариям мы обратимся несколько позже. Сейчас нужен комментарий Алексея Мухина по поводу 22 партий, которые подали свои, успели подать свои документы в Центр избирком для того, чтобы их или зарегистрировали, или кого-то отчислили для участия в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Я вкратце пробегусь, кроме понятных «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», тоже понятных, «Яблоко», «Родина», партия, чего там еще
«Роста».
У нас? «Роста», «Патриоты России», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Парнас», «Гражданская сила», «Коммунисты России», «Гражданская платформа». Так или иначе, эти движения на слуху. Дальше у нас есть.
Всего 14, которые не могут не сдавать подписи.
Да, это вот те, которые без подписей. Но есть еще те, которые вынуждены будут эти подписи собирать. «Воля», «Союз труда», «Партия родителей будущего», «Партия социальных реформ», «Родная партия», «Великое Отечество», «Возрождение села», «Возрождение аграрной России». Это все политические движения, которые будут претендовать на наши с вами голоса. Алексей Алексеевич, кто эти люди?
Ну, мы с вами в том числе, потому что партии при подготовке к избирательной кампании пошли, что называется, легким путем. Так как времени оставалось в обрез, плечо оказалось довольно коротким, партию привлекли к участию в списках не только своих членов, как обычно они это делали, даже не заставляли вступать в свои ряды, а привлекли просто медийных людей, которых раскручивать не надо, которые на слуху и так. И надо сказать, что это привнесло некоторый такой интересный привкус в эту избирательную кампанию. Вот, например, некоторые мои знакомые, им начинаешь набирать, говорят, ну как, ты уже собираешься в регион? Говорят, да нет, вообще-то я там на югах отдыхаю, сейчас не собираюсь. Очень странная кампания в этой связи разворачивается.
Я обратил внимание.
Некоторые вообще говорят, что они в регион не поедут, а будут дистанционно избираться. Вот это тоже замечательно, мне кажется.
Это вот как раз речь о тех самых медийных персонажах, которых подтянули к этой избирательной кампании. Кого из ярких, ну, можно вспомнить? Максима Шевченко, который последний вот появился, блеснул, как от Дагестана он там планирует.
Ну, давайте так, это Игорь Короченко.
Игорь Короченко.
Ярчайший пропагандист. Вот,
Роман Бабаян.
Михаил Делягин. Интересный персонаж.
Михаил Хазин.
Михаил Хазин, что я, честно говоря, очень удивился, потому что, ну, я никогда не замечал у него вот таких электоральных наклонностей.
И все равно я обращаю внимание, что это те люди, которые пойдут от так или иначе известных движений. Для чего все остальные заявляют сейчас? Просто чтобы быть?
Ну, вы знаете, заявиться о себе, получить свои там 15 минут славы хочет, наверное, любой человек. Я подозреваю, что да, здесь есть определенная такая скрытая мотивация. То есть я был в дальнейшем, это хорошая строчка в резюме, я был кандидатом на выборах в 2016 году, а куда? А в Государственную Думу. То есть почти бывший член, подайте бывшему члену Государственной Думы. Помните, как у классика? Я думаю, что для строчки в резюме, собственно, такие вещи большинством и подаются. Понятно, что на этих выборах уже более-менее можно даже математически рассчитать, кто попадает, кто получает депутатский мандат. И, скорее всего, так сказать, гарантированно проходят три пока партии. Эксперты уже заметили это. Это «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. «Справедливая Россия» балансирует на грани прохождения. Но мне кажется, что эксперты немножко недооценивают «Справедливую Россию». Она неплохо подготовилась к выборам. Она, в принципе, убрала всех аллергенных политиков из линейки. Она сейчас сымитировала «Единую Россию». То есть там в первой части федерального списка, где положено, ну не положено, а допускается 10 персоналей, там один всего, лидер партии, как и в «Единой России». «Справедливая Россия» делает, ну, заявления, которые практически можно считать зеркальными по отношению к «Единой России». То есть она имитирует партию власти.
Левое крыло «Единой России».
На прошлых выборах она имитировала оппозицию. Вот. Насколько это сработает, вот увидим на этих выборах.
Но это если говорить о партийных списках и именно тех партиях, которые пройдут посписочно. Но будет множество других кандидатов, которые по одномандатным округам пройдут.
Не множество, а 225. Ровно половина.
Да, речь пойдет именно о том, что они могут добавить красок в палитру Государственной
Абсолютно
Думы.
Абсолютно точно. Сейчас самый кипиш, самый сок, что называется, выборов сосредоточен как раз в одномандатных округах. Более того, я вам открою секрет Полишинеля, настоящим депутатом считается тот, который избрался по одномандатному округу, который пощупал, вышел в поле, пощупал избиратель, избиратель пощупал его. И существует такая негласная градация между депутатом. Депутат-списочник — это типа, ну да, понятно все. И депутат — одномандатник, человек, так сказать, с большим политическим бэкграундом.
В авторитете.
Вот. И да, и они, на самом деле, да, действительно, существует такая небольшая дедовщинка в Государственной Думе. Депутаты-одномандатники, они так свысока немножко смотрят на депутатов-списочников. И именно поэтому, по-моему, Сергей Нарышкин пошел по одномандатному округу, мне кажется.
В итоге, сколько примерно... Ну, по вашей оценке, экспертный может оказаться в Государственной Думе, но не то чтобы партии, но представителей партий.
Ну, теоретически все заявленные. Теоретически.
Это понятно. А я спрошу вас как эксперта, который, ну, близок ко всем этим избирательным кампаниям. Наверняка там щупают шансы.
Ну, смотрите, у КПРФ и у «Единой России» довольно серьезная одномандатная подготовка.
Мы их даже не берем. Понятно, что они там свое возьмут. «Единая Россия» наверняка поборется опять за большинство.
Это самый интерес, потому что эти партии и вышибут всех остальных, так сказать, тех, кто не системный и не пытаются пройти в Думу, что называется, заднего хода, заднего одномандатного хода. Я думаю, что чем больше будет избрано представителей КПРФ и «Единой России», тем меньше попадет в Думу вот тех самых того партийного разносола, о котором вы сейчас говорите, который вы имеете в виду.
То есть пестроты, которая бы рябила в глазах, мы не увидим, скорее всего?
Я думаю, нет. Но эта Дума будет, пожалуй, интереснее предыдущей, хотя та была такой рабочей лошадкой. Тем, что здесь появятся очень яркие персонажи, которым и заседанием Государственной Думы будет наблюдать интересно. Я думаю, что они будут ньюсмейкерами все это время, все эти 5 лет. И, ну, вот чисто со светской точки зрения это будет интереснее. Плюсом следующей Думы будет то, что гарантированно туда проходят люди, законодатели, очень опытные, которые, собственно, тянут весь законодательный процесс. Не то, что мы с вами слушаем по телевизору, обсуждаем с удовольствием, интересом, а та рутина, которая, собственно, и составляет базу законотворческой деятельности. То есть такая ежедневная отладка законодательного базиса России.
Обращаю внимание, не генераторы идей, но воплотители, скорее, вот тех самых идей.
Но они не воплотители, они просто смотрят и доводят систему, чтобы она работала лучше. Пожалуй, вот эти такие депутаты-гномики, в хорошем смысле этого слова,
хоббиты,
они, их деятельность не очень на слуху, не очень заметна, но она крайне важна. Она, собственно, является телом деятельности Государственной Думы.
Все-таки я обращаю внимание, но опять, это мое личное суждение, общаясь с теми людьми, которые заявляли о своем желании баллотироваться в депутаты Государственной Думы этого созыва, я просто заметил, что чем ближе были съезды, чем ближе уже подходил срок к подаче документов в ЦИК, там целая когорта серьезных экспертов, она просто откололась в последний момент.
Совершенно верно. Жесткая внутрипартийная борьба была тому причиной. На самом деле были и обещания, были подставы, были обман, были железные локти, которые втыкались просто в бока, возможно, не менее железные, но, тем не менее, вот некоторые сошли с дистанции, просто понимая, что они не готовы еще лезть в такую жаркую схватку.
Или Государственная Дума не готова.
С потерей лица и так далее. Ну, Государственная Дума... Нет, пожалуй, вот администрация президента, Государственная Дума здесь выступает как пассивный объект все-таки. Понятно, что это будет просто площадка, которая наполнится новыми людьми. Но в списки попали, в конце концов, те, кто действительно хотел попасть и действительно готов поступиться какой-то частью своей личной жизни во имя жизни публичной, депутатской.
И принципами тоже.
А, ну вот это вы за меня договорили, я не хотел это говорить.
Алексей Мухин с нами, генеральный директор Центра политической информации. Вот сейчас еще, вот просто если в общем рассматривать строительство политической системы в Российской Федерации, вопрос первый. Вот это дробление на мелкие партии сыграло свою роль в итоге?
К сожалению, нет.
Нет, почему?
Новорожденные проекты, вот много раз хотелось порекомендовать верховной власти, чтобы они все-таки поддержали эти новорожденные партийные проекты, потому что в этом состоянии состоянии, конечно, они очень чувствительны к внешнему воздействию. И их нужно немножко на искусственном кормлении держать и так далее. Но в администрации решили, что сами выживут сильнейшие. А не выжил никто. Потому что системные партии довольно ловко по регионам передушили всю эту, извините, партийную мелочь. И остались, ну, скажем так, безобидные варианты. Вот, собственно, что мы и наблюдаем сейчас. Потому что зубастых партийных проектов просто нет. И, ну, их просто нет.
То есть хотели разнообразить, системы. А в итоге хотели, стерилизовали.
К сожалению, да. Да. То есть хотели, чтобы выплыли, что у нас сильнейшие, а утонули все сильнейшие. А вы, то, что вынесло на берег, это уже не конкуренты. Я думаю, что системные партии должны быть довольны. Они хорошо проделали свою работу. Но это немножко нечестно, на мой взгляд.
Хорошо, так возможно, вот из этих системных партий, которые передушили всю мелочь, у нас и будет выстраиваться политическая система будущего? Или вы думаете...
К их удовольствию, да, так и получится.
То есть никаких сверхъестественных всплесков политической активности в партийном строительстве вы не ждете. Все, скорее всего,
а вот
это серьезно надолго.
Мы просто с вами, вы рассматривали партийные проекты,
да.
А есть же Общероссийский народный фронт, сознательно не ставший политической партией, являющийся общественным движением. Не надо «над», не надо говорить «над».
Ну,
это
что ж,
фронт хотел бы, наверное, но ему не дают. По одной простой причине. Он действительно, это уникальный инструмент, потому что он позволяет фронтовцы сейчас, фронтовики, скажем так, в кавычках, сейчас работают в «Единой России», в «Справедливой России», в ряде других партий. И мне кажется, что существует такая сверхидея о том, что это будет такое сетевое подспудное влияние. То есть фронт не будет формировать своей фракции в Государственной Думе, но его представители будут присутствовать в нескольких фракциях партий, партийных фракций, которые будут формировать следующую Государственную Думу. И через них нужные люди будут влиять на всю Государственную Думу.
И почему же не НАТ?
Но почему? А нет, это не НАТ, это В. Это в теле.
Влиять на партии через своих представителей, но мне кажется, это уже что-то, то, что выше стоит партийного.
Нет, это иллюзия, то, что выше. Выше президент.
Не обсуждайте. Слушайте, давайте будем подключать аудиторию потихонечку. 7373948. Ваши вопросы по поводу партий, которые подали свои документы в Центральную избирательную комиссию, и теперь, если ЦИК их зарегистрирует, смогут принять участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Скоро мы узнаем, сколько их останется. 22 или, возможно, меньше. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алексей.
Да, Алексей.
Скажите, пожалуйста, а вот лидер армии воли народа, арестованный в Крыму, инвалид Мухин, он не ваш родственник?
Сомневаюсь, я бы знал. Здравствуйте, да.
Коротко, вопрос-ответ. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Скажите, пожалуйста, партия «Родина» будет в каком-то виде участвовать в выборах? Спасибо.
Ну, конечно, партия «Родина» подала список с уважаемыми людьми. Скорее всего, будет принимать участие, но она настолько загадочная партия, что...
Я просто напомню, Журавлев, да. Коротченко, Хазин, да. Это первая тройка от «Родины».
Вот. Это настолько загадочная партия, и там настолько разноплановые туда вошли персонажи, что трудно просто прогнозировать. Возможно, избиратели их почитают, что называется, почитают в том смысле, что они определят их как политических субъектов, проголосуют за них, а могут и не распознать, что называется.
То есть это темная лошадка, если выбирать, то это «Родина» скорее.
Да, совершенно верно. Нет, «Родина» — это старый проект.
Понимаю, да. Но мы рассматриваем проект в контексте нынешней избирательной кампании, когда Дмитрий Олегович уже прямого участия в ней не принимает.
Совершенно верно, и не может, да, как государственный чиновник. Поэтому «Родина» отделилась от Дмитрия Олеговича, и теперь существует, ну, скажем так, чем известен депутат Журавлев? Тем, что он когда-то подрался с одним из чеченских депутатов, у которого выпал золотой пистолет в Государственной Думе. Это, пожалуй, запомнилось. Политтехнологически это можно использовать. Но как это пришить к избирательной кампании, скажем так, и как провести от нее в Государственную Думу людей, я пока не представляю. «Родина», при том, что она действительно такая партия удара кулаком по столу, простите, чуть не оговорился, не
да.
По голове, по столу, да, когда там Коротченко вещает, уважаемый мной экономист Хазин и так далее, это видно, да. Но прочитают ли их избиратели в качестве политиков? Одно дело комментировать, одно дело производить какие-то выкладки экономические и отстаивать их, а другое дело — заседать. Другое дело концентрировать на себе политическую волю так, чтобы люди говорили, да, это мой кандидат, я за него проголосую.
То есть воспримут ли их как нечто единое целое, за что можно будет проголосовать, где и Сергей Бадюк, где и Федор Бирюков, вот это все.
Вот мне кажется, что вот это разнообразие, разношерстность, я бы даже сказал, которую партийные проекты продемонстрировали при сборе у себя людей, из которых они сформировали списки, оно сыграет с ними злую шутку. Потому что люди, глянут, скажут, кто эти люди? Да, они хорошие актеры.
Опять шоу-бизнес?
Они замечательные. Опять шоу-бизнес, да. Ну, давайте все-таки голосовать за профессионалов. А тут у нас выруливают из-за угла «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и так далее.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Людмила.
Да, Людмила.
Пенсионер, скажите, пожалуйста, я отлично понимаю, что депутаты, которые потеряют работу, получат компенсацию. Ну, не знаю, там, сколько людей будет. Это которые заслужили хорошую, там, допустим, пособие, когда уйдут и потеряют работу. А те, которые мешали работать, депутаты, которые там под следствием, они должны государству заплатить тоже компенсацию.
Где справедливость? Вопрос, мне кажется,
да, вы говорите о справедливости, а они говорят о российских законах, которые очень хорошо защищают вот трудовой коллектив. И на самом деле вот депутат Митрофанов, там, депутат Пономарев, те, которые, как вы действительно сказали, находятся под следствием, что называется, они вполне серьезными лицами требуют компенсацию за то время, которое они находились в бегах, но при этом они хотят получить свои денежки. К сожалению, закон их защищает. Помимо этого, я напомню, что все депутаты радостно начислили себе компенсацию за, как вы знаете, перенесенный срок выборов и за вот те самые несколько месяцев, которые они должны бы исполнять свои обязанности, но не будут их исполнять. Эти выплаты очень значительные. Мне, честно говоря...
Там что-то порядка 150 миллионов рублей, по-моему, получилось
сумма. Совершенно верно. Мне кажется, что они должны были, конечно, поступить красиво. Они должны были вернуть эти или направить их на благотворительность, эти деньги. Но не знаю.
Ну, я уверен, что это предложение прозвучит.
Это деньги дурные какие-то,
но товарищ не поддержит.
Товарищи не поддержали, причем многие, те, которые вот социальные депутаты там и так далее, они просто не поддержали это. Такие идеи звучали, я помню, несколько месяцев назад.
Да, да.
Вот, но, к сожалению, алчность взяла свое.
Да. Роман несколько вопросов, комментариев оставил. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вы назовите ту мелочь, что передушили, а мы организуем протестное голосование именно за эту мелочь. Роман.
Так не будет никакого голосования, потому что они просто не являются субъектами в политическом поле.
Вы, Роман, можете голосовать за партию
Воли,
за
бюллетень.
Союз труда, за партию родителей будущего можете голосовать, за партию социальных реформ, за родную партию можете проголосовать, за Великое Отечество, возрождение села или возрождение аграрной России. Выбирайте, Роман, организуйте протестное.
Методом научного тыка можно выбрать, в принципе.
Даже если протестно голосовать, все равно такое дробление происходит, что эффект будет, скорее всего, нулевым.
Больше не всегда лучше.
Ну и уточнение, а Короченко, это который главред журнала «Национальная оборона» или как-то так?
Так
да,
точно,
Роман,
так
именно так, именно он. Ну и последний звонок сейчас по этой теме, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
А как обстоит дело с Митрофановым? Получит ли он свои денежки? Или так где-то он там не то в Черногории, не то в Сербии будет рулить всю эту думу? И все-таки справедливо обвинение было в его адрес. И по поводу Родины. Родина — это было несколько слияний. В конце потом они и партия любителей пива, и партия пенсионеров, и партия еще остальные. Она также и осталась союзом? Или окончательно развалились, и партия пенсионеров где-то там появится в конце концов? Спасибо.
Спасибо. Партия
пенсионеров
отдельно.
Да, она отдельно. Наконец-то они взялись за ум, они входили там в несколько партийных альянсов, но понятно, что пенсионеры слишком ценный политический груз, чтобы, так сказать, не иметь собственного представительства в партийном лице. Так что я думаю, эта тема... Ну, понимаете, партию можно организовать, но этот механизм должен работать. Партия пенсионеров образована сравнительно недавно, и она еще не успела, что называется, самовыразиться. Если там будут хорошие партийные менеджеры, то я думаю, что на следующих выборах она выступит очень неплохо. Что касается Митрофанова и доказательств его вины, этим занимается следствие, я не могу это комментировать, потому что... есть признаки наличия преступления, что называется. Он сейчас скрывается в Черногории, насколько нам известно. Идет попытки экстрадиции господина Митрофанова, но это процесс долгий, мучительный и не всегда интересный.
Это Алексей Митрофанов, его голыми руками не возьмешь. Слушайте, я предлагаю двигаться дальше. И сейчас хотел бы обратить внимание на визит госсекретаря Соединенных Штатов Америки в Москву. Джон Керри приезжает,
В Новогорёво. Когда я ехал на один из эфиров, он ехал, соответственно, туда.
А вы обратили внимание, что все стоит, поэтому, скорее всего, Джон Керри едет. Хорошо, принимается. Так вот, с пакетом предложений, судя по всему, и чего мы ждем-то от него?
Мы ждем последнего предложения о том. Ну, я обращу внимание, чего суетится Джон Керри. Дело в том, что суетится Барак Обама. Он Нобелевский лауреат мира, как известно, и надо уйти, что называется, не потеряв лицо, и хотя бы немножко отработав на этом направлении. Два предложения. Это Сирия, но по Сирии понятно, что Башар Асад, по сути, вбил гвоздь уже в такую репутацию широкой коалиции, заявив о том, что именно Россия изменила, переломила ход событий в Сирии и повернула, что называется, время и проект вспять, проект по свержению Асада. В интернете уже шутят, что все лидеры, которые требовали ухода Асада, включая Дэвида Кэмерона, ушли. Асад остался. Но вот эта неудача, имиджевая неудача США в Сирии, она, конечно, сподвигает Барака Обаму действовать на другом направлении. Это, прежде всего, попытка принудить Россию к сокращению ядерного потенциала.
СНВ-3.
Совершенно верно. Собственно, с этими предложениями Джон Керри приехал. Мы, как известно, проявляем неуступчивость только по одной простой причине, что условия, на которых это предлагается, для России не очень приемлемы, потому что от нас опять предлагают всеобщую полностью разоружиться и остаться с голым нежным местом, при том, что тактическое ядерное оружие никто не отменял, при том, что системы точного наведения и обычное вооружение у США, конечно, получше нашего где-то, вот, да и побольше его просто. А вот это не принимается, американская страна не принимает внимание, а мы предлагаем более комплексно увязать всю систему вооружений, которая находится в мире, и уже исходя из этого балансировать ядерные потенциалы стран.
То есть отделять Соединенные Штаты от Североатлантического альянса практически невозможно. Если рассматривать потенциалы, то здесь вообще какая-то странная картина вырисовывается. Поэтому абстрактно выглядит абсолютно, я здесь с вами согласен, СНВ-3. Да. То есть непонятно, всерьез ли Джон Керри рассчитывает на успех в переговорах по СНВ-3.
В чем-то осталось совсем всего ничего.
И вот резонно довести переговоры.
Главные ошибки совершаются в спешке. Вот это, а особенно по таким вопросам здесь спешка совершенно не нужна.
Поэтому резонно предположить, что если и будут вестись переговоры по СНВ-3...
со следующим президентом.
Да. Поэтому остается в качестве наиболее вероятного предложения это Сирия и, возможно, что-то по Украине. Вообще, полагаете, будет эта тема обсуждаться или нет?
Ну, она нам навязывается, хотя Россия довольно уже... явно высказала, что, ребята, как только Киев начнет исполнять Минск, два... Тогда мы, что называется, и перейдем в фазу дальнейшего развития наших отношений. Пока этого не происходит, и странным образом генералы НАТО и представители европейских стран и американского истеблишмента говорят, что именно от России зависит исполнение Минска-2, совершенно волшебным образом. Но пока это утверждение, этот тезис будет ключевым в их высказываниях, но здесь разговаривать просто не о чем. Это...
Нет,
мы про Фому, а не
если
про
закрыть дверь, то, наверное, есть о чем поговорить. Ну, в смысле.
При закрытых дверях, на самом деле, люди, дипломаты, хлопают друг друга по плечу, пьют кофе и рассуждают о погоде. Понимаете, на самом деле. Потому что все решается до этих встреч.
То есть всерьез вы не рассматриваете тему Украины как один из вариантов договоренности с Соединенными Штатами?
Ну, давайте будем честными. Украина сейчас рассматривается, Украина как проект, рассматривается как генератор постоянного неудобства по отношению к России. Это приятное, в кавычках, дополнение к антироссийским санкциям.
Генератор
и политике,
проблем для России.
Проблем, да, совершенно верно. Это приятное дополнение к антироссийским санкциям и той политике изоляции, которую США проводят. Проводят с вполне конкретной целью отодвинуть Россию от Европы и подчинить себе европейский рынок. Пока эта задача стоит, Украина будет генерировать проблемы для России. Все.
Почему Сирия нет?
В Сирии мы...
Нет.
Мы эту ситуацию решили, но ситуация переместилась, вернее, проблема переместилась в Афганистан, откуда уже, как выясняется, США не уходят, а наоборот увеличивают контингент. И здесь у нас появляется новая Сирия, Афганистан.
Здесь как-то получается интересная картина. Просто так прилетал, что ли?
Да нет, возможно, все это, что мы с вами обсудили, обсуждали.
И обсуждают до сих пор. С нами сегодня генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Ненадолго еще вернемся к Джону Керри, который приехал в Москву и ведет переговоры по СНВ-3, по Сирии. Мы, конечно, фантазируем, но это тот пакет, который он собирался привести, потому что в «Вашингтон Пост» накануне была опубликована статья со ссылкой на администрацию, на Госдеп, что да, по Сирии какой-то пакет предложений готовится. Перед вами, Алексей Алексеевич, был у нас Фред Фир из Christian Science Monitor, который...
Мой хороший знакомый.
Да, который рассказывал, что он-то как раз надеется на то, что по Сирии смогут договориться. И...
По Сирии обязательно договорятся.
Я проводил убедительные аргументы.
Уже понятно, что Россия там присутствует де-факто, в отличие от того, что мы видим на Украине. И она является субъектом для переговоров, и причем активным субъектом. И сирийская компания ВКС, которая сейчас ведется, она крайне успешна, надо сказать. Игнорировать это невозможно просто. А вы заметили, наверное, что господин Керри признал ряд организаций, которые раньше США не признавали террористическими, террористическими.
И я так понимаю, этот список еще будет дополняться, да, потому что вот здесь очень важно договориться, кого признавать террористами,
совершенно
кого нет.
Верно. Да.
Ну, значит, все-таки...
Это значит, что площади бомбардировок российскими ВКС в Сирии увеличится. Это значит, что мы уже выходим чуть ли не на финишную прямую для решения этой проблемы.
Но это
если
означает...
вы заметили, да, что одновременно мы начинаем налаживать отношения с турками. Турки тоже хотят поучаствовать в разделе сирийского пирога, простите за цинизм, вот, и поэтому вынуждены с нами мириться. Мы прекрасно понимаем, что это никакая не добрая воля там, и даже не туристические страдания. Речь идет о том, что турки уже видят конец этой операции, спецоперации в Сирии, и поэтому тоже хотят участвовать в разделе сферы влияния. То, что этот раздел будет, это очевидно.
То есть речь скорее идет не о том, чтобы в Сирии там что-то построить, а просто разделить ее, а возможно даже территориально.
Нет. Наоборот, раздел сфер влияния не, совсем не обозначает административно-территориального деления. Это предложение, с которым американцы выступили сразу же. Разделить Сирию, как и Ливию, что называется, развалить ее, как Ирак и так далее, на территории, которые будут находиться в постоянном движении, границы будут неопределены, и всегда можно, что называется, заслать частные военные компании для того, чтобы решить местную проблему в интересах той или иной финансово-промышленной группы. Нетушки. Так не получится. Именно вот эту точку зрения, вот этот тезис проводила Россия все это время. А краеугольным, так уж получилось, что краеугольным камнем, на котором Россия выстроила вот эту политику непринятия вот этого территориального раздела Сирии, был Башар Асад, законный, легитимный, признанный правитель Сирии. И что бы там ни говорили ребята из Госдепартамента, Башар Асад законно занимает свой пост. И дело не в нем, а дело в том, что этот человек избран народом Сирии. Вот и все. А остальные такого представительства не имеют. Именно поэтому они такие странные, непослушные, непредсказуемые. И как только их пытаешься посадить за стол переговоров, они тут же, извините меня, непотребно себя ведут.
Не попытка ли это диверсифицировать риски для американской администрации накануне выборов президентских?
Я имею абсолютно в виду... точно. Эту ситуацию необходимо подморозить для них, потому что, чтобы спокойно, что называется, сосредоточиться на избирательной кампании. Это совершенно очевидно. Потому что для Барака Обамы, если он и здесь еще, что называется, его русские обойдут, то это будет сильный демотиватор для уже избирателей Хиллари Клинтон.
То есть сейчас выгоднее сотрудничать, по крайней мере, для американской
верно.
Администрации?
Совершенно верно.
Ну, в принципе, как и Российской Федерации.
Да, да. Мы просто используем то, что мы используем нужду и американские интересы для того, чтобы свои интересы соблюдать.
Ну, теперь еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Сейчас уже ближе к нам, к гражданам Российской Федерации. Просто обращаем внимание на то, что второй день подряд появляются аналогичные материалы. Накануне была информация о том, что как-то хотят обратить внимание на серые доходы граждан Российской Федерации, как-то посмотреть на них повнимательнее. Ну и здесь же Bloomberg уже дает свою статью. Путин поручил вывести 30 миллионов граждан Российской Федерации из теневой экономики.
Все это воспринимают как угрозу фактически.
А как это иначе воспринимать?
А давайте разберем ситуацию на
давайте.
Пальцах. Что произошло? Произошел кризис. Доходы государства стали таять, и президент поставил перед правительством задачу.
Найти.
Доходы повысить, найти дополнительные источники доходов. Но правительство решило, что для этого нужно просто увеличить функционал и полномочия, а также жесткость действий Федеральной налоговой службы.
То бишь увеличить
то есть,
сборы.
Да, все. То есть здесь сборы. То есть пошли не по инновационному пути, как они любят говорить, слово инновации постоянно звучит на заседаниях правительства, а по...
консервативному.
Консервативному, экстенсивному пути, просто увеличение сборов. А что произошло с бизнесом? Бизнес уже давно приученный к подобного рода поворотам судьбы. Он просто раз и ушел в тень. Вот и все. Доходы государства в результате упали. этих действий. А теперь президент ставит опять задачу вывести, ну что, взять за ухо и вывести. На самом деле нужно всего лишь просто снизить фискальную нагрузку на бизнес. Он сам сориентируется, сам выйдет, как это уже проходило несколько раз. Два раза на моей памяти это было.
Да, но вот деньги нужны здесь сейчас. Вот, а как, пожалуй, мы помним...
Я подошел к своему бухгалтеру просто и спросил, говорю, а что нужно сделать? Вот это, человек внизу вот этой пищевой цепочки финансовой, он лучше все разберется. Она сказала: Алексей, на самом деле нужно ввести один налог, чтобы вот мы четко знали, сколько мы платим, и все. Потому что сейчас громадное количество косвенных налогов, которые при закручивании гаечек, они становятся все какими-то обязательными, и за них дерут штрафы, пени и все остальное. В результате, да, конечно, мы платим гораздо больше, но это как ограбление, выглядит как ограбление. Здесь бы государство получило при введении такого простого... Но давайте не будем, что называется, играть в эти игры, что у нас самое низкое налоговое бремя, хотя на самом деле это совершенно не так.
Там под 50% вылезает.
Совершенно верно. Я как работодатель это могу засвидетельствовать. Это действительно так. Там вылезает под 50%. Вопрос. Где у нас самое, что называется, низкое налоговое бремя?
Как же, вам скажут, вот 13%.
Как же, вот Жерар Депардье, да, решил даже стать гражданином Российской Федерации. Я напомню, что Жерар Депардье смотался из России буквально через несколько месяцев, когда он, его бухгалтерия тоже посчитала, как это все происходит. Вот, поэтому давайте быть честными. Бизнес любит честность, открытость, транспарентность, да, как вот администрация сейчас ретранслирует эти тезисы на выборах. Точно так же нужно транслировать это и для бизнес-систем. Я думаю, что вот бизнес-система действует по принципу «не мешайте». Дайте нам зарабатывать деньги, окей, давайте введем один простой, понятный налог, и все, отстаньте от нас. Вот я думаю, что это было бы выходом из создавшейся ситуации. Но это, конечно, осложнит положение правительства, которое сейчас не может собрать деньги, но оно и не сможет таким образом собрать, потому что у нас народ опытный, и у нас, извините, и 80-е за плечами, и 90-е. Поэтому я не думаю, что вот такими репрессивными методами что-то будет. Конечно, многие предприятия просто закроются. Многие вообще уйдут не то что в тень, они уйдут вообще в ночь.
То есть как только призовут граждан Российской Федерации, в том числе работодателей, прежде всего работодателей, к порядку, как только начнут поддавливать за зарплату в конвертах, мгновенно...
Это репрессии. Это все. Репрессии, это будут просто более изощренные способы сокрытия доходов, ухода от налогов и так далее. Репрессиями с бизнесом работать нельзя. Практика показывает, как только вот эта вот удавка ослабляется, люди начинают удобнее выходить и платить налоги, да, быть белым, пушистым, легальным совершенно, это удобно, но правила должны быть прозрачные. Должна быть управа на произвол чиновников.
Так, чтобы простое администрирование, минимальное количество претензий.
Бумажек, не минимальное количество бумажек. Сейчас, например, вот эти пенсионные фонды просто заполнены этими ненужными бумажками, которые люди стоят там, я не говорю, как раньше, годами, но часами стоят для того, чтобы просто сдать простую форму, которую вполне можно по электронке, что называется, направить. Но нет, нужна бумажка, нужна подпись и печать синенькая и так далее. Понимаете?
Все равно выглядит абстрактно даже ваше предложение по одной простой причине. Еще раз, деньги нужны здесь, сейчас, а вот то предложение, которое...
то есть ограбление народа. Ну тогда извините.
Да нет, не ограбление народа.
А как? А как это назвать?
Ну а как? Вот нужно у экономически активной части населения отобрать и экономически пассивной отдать. Да.
И где тут экономика?
Нету.
Это ограбление.
А никто не говорит,
это
что
это называется ограбление.
Это политика.
Экономически активных граждан. Нет, это не политика. Это черт знает что.
Нет. Так или иначе, задачу поставили. Реализовывать нужно, индексировать пенсии нужно. Уже вот этим держитесь здесь, не обойдешься.
Ну, а теперь представьте, что эти же чиновники или эти же... так сказать, ребята будут принимать участие в ближайших выборах. И что произойдет? Я ни на что не намекаю.
И все же граждане Российской Федерации, наученные горьким опытом, прекрасно понимают, что сегодня тебя вызывают выйти из тени. Но это означает, что завтра...
Ты выходишь, да, это вполне
тебя
вероятно,
прихлопнут.
Что...
Поэтому, ну и чего, мы добьемся?
Но в том-то и дело, что необходимы прозрачные, простые правила игры. Решения всех сложных проблем на самом деле просты. Чем проще решение проблемы, тем меньше пугаются граждане, экономически активные. Вот. Конечно, большинство, подавляющее большинство экономически активных граждан, это все-таки бюджетники, так называемые. Вот на, собственно, на эти нужды и собираются деньги. Но учтите, что бизнес все-таки это действительно локомотив движения страны. Бюджетники не локомотив, исключая отдельные отрасли, там типа ВПК, высокие технологии и так далее. Но локомотивом и, главное, признаком благосостояния общества являются все-таки вот эти частники, которые обеспечивают быт, уют, удобство и так далее. То есть оказывают услуги.
Ну и сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Сразу предупреждаю аудиторию, просто вижу некоторые сообщения. Употребляя обсценную лексику, вы мгновенно обесцениваете смысл своего сообщения, потому что я дальше вчитываться даже не успеваю. Дальше. Александр пишет. Согласятся ли граждане делиться своими доходами ввиду действующей парадигмы власти по решению проблемы за счет граждан, за счет самих граждан? И, мол, а силовики у нас по-другому не умеют работать.
Нет, умеют работать. Конечно, умеют. Просто задачи нужно правильно ставить. Задачи нужно ставить корректно и так, чтобы учитывать интересы всех слоев населения.
Вы понимаете, речь уже пойдет об общественном договоре иного уровня.
Вот. Нет, а он же был. Он же какое-то время действовал. Действительно, нам сказали, действительно, ребята, мы снижаем налоги, у нас там 13%.
Мы к вам не лезем, да. Вы не лезьте к нам, дайте нам чуть-чуть пожить, мы дадим вам пожить.
Давайте вы не будете платить зарплаты в конвертах, давайте вы будете максимально платить. Вот я поверил, я все сделал.
Алексей,
сейчас я за это расплачиваюсь.
Таких немного, да.
Вот, сейчас я за это расплачиваюсь, признаюсь. Но я не жужжу, потому что, такие обстоятельства, жизнь такая. Вот.
Если попытаться сформулировать вот этот новый общественный договор, есть какие-то мысли? Как это может звучать в нынешних кризисных условиях?
Любое государство должно понимать, что от мертвых граждан, либо от граждан совершенно демотивированных, оно денег больше не получит. Поэтому естественным движением любого государственного аппарата нужно сохранить экономически активную часть населения. Я надеюсь, что президент именно это имел в виду. А это означает необходимость снизить налоговое бремя и максимально стимулировать к обелению бизнеса. Максимально. Я надеюсь, что президент именно это имел в виду, а не репрессии.
Хорошо,
понимаете?
Только не очень понимаю, где на социалку деньги-то брать.
А мы неплохо зарабатываем на продаже оружия.
Хорошо.
Цены на нефть потихонечку повышаются. У нас не только нефть мы продаем и так далее.
7373948. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Я что хочу сказать. Я в малом бизнесе с 92-го года фактически работаю. За последнее время, конечно, очень тяжело стало. А что касается пенсионного фонда и всего остального. Вы знаете, у нас осталась система старая Советского Союза, когда конечный получатель дохода, он ни за что в принципе не отвечает. У нас отвечает тот, кто платит ему деньги. А он денежки получил, положил в карман и пошел. А нам нужно систему эту менять, чтобы бизнес развивался и были у нас чистые зарплаты. Нужно с предприятий снять администрирование вот этих всех налогов.
А кому передать?
Как снять?
Как вы себе это представляете?
Да очень просто, я себе представляю, просто отменяется, что все предприятия сдают за кого-то, кто получает деньги во все эти фонды.
Граждане сами.
Он и должен сдавать отчетность, сколько он получил зарплату. Поэтому предприятиям будет совершенно выгодно платить зарплату в белую, потому что они ничего с нее платить не будут, а будут платить тот, кто эти деньги получает.
Спасибо.
Ха-ха-ха.
Речь пойдет о головной боли сейчас.
Речь пойдет о том, что на самом деле вы описали систему, когда налоговые охотятся за гражданами, а не за работодателями. Извините, это очень сложно. Я думаю, организовать это будет чудовищно сложно и дорого, главное. Сейчас, да, они хорошо устроились, они требушат работодателей по полной программе, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. По поводу того, что конечный бенефициар положил денежки в карман и ушел, но за такими ушедшими, на самом деле, довольно эффективно гоняются по последним-то временам из-за полностью Лефортова, судя по всему. Конечно, это, к сожалению, почему-то странно. У наших чиновников очень отсутствует чувство самосохранения. Их бьют по рукам, им там конфискацию ввели и так далее.
Возвращаемся к общественному договору, его же никто не менял.
Совершенно верно. Они все воруют и воруют. Кажется, как будто отключается соображение просто какое-то, чувство здравого смысла и, главное, чувство меры.
Но нового же договора нет с обществом, поэтому, работаем по-старому.
У нас есть договор, называется Конституция Российской Федерации. Не устаю об этом напоминать.
Хорошо, ладно.
Лучше, если это будет тяжелая, окованная железом книга, которую удобно бить по голове.
Это к Сергею Михайловичу Миронову. Он последний, кто предложил его расковать. Да. Роман пишет: бизнесу, конечно, проще заплатить честные 5 копеек и не париться, чем работать в серую. Эти 5 копеек совершенно платили бы все, уверен Роман. Я почему-то очень сильно сомневаюсь.
Я из этой категории граждан, которые рассчитывал на это.
Давайте еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Далее.
Вы знаете, ну я как-то больше доверяю западным политикам, они более, так сказать, справедливо говорят. Дзержинский высказался, что сейчас Россия не обладает ни экономическим, ни политическим суверенитетом. И мы будем делать на то, что мы ей прикажем. Ее судьба, как кемалийской Турции, то же самое. Даже что война обольщаться, все эти наезды на Путина, это просто управление идет внешнее и все. Ну зачем тут скрывать-то нам?
Спасибо. Зачем вообще думать о налоговом администрировании,
Алексей
Алексеевич?
Давайте будем точными. Дзержинский имел в виду определенную категорию населения страны, малочисленную категорию, но крайне экономически благосостоятельную. И да, и западная модель подразумевает, что вот страной управляет именно эта элитная группа. Но практика показывает, что это не совсем так. Не бывает черно-белой в политике и так далее. Но что касается, если вы верите западным политикам больше, чем своим, жаль.
Ну, Олег, он такой. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Константин еще.
Алло, да, приветствую, Константин 692. Значит, вот у меня наблюдение, которое бы я хотел, чтобы уважаемый Алексей Алексеевич прокомментировал. Дело в чем, ну вот я там по своей жизни работал в отраслях, которые действительно были черные и серые. И получается следующим образом, что государству тогда выгоднее, в принципе, делать большие государственные компании. И все мелкие компании она просто сметает. Вот это получается именно так. Но потом возникают другие вопросы, что вот эти большие госкомпании, которые возникают на основе многих мелких, которые разоряются, которые уходят из бизнеса там, и все прочее, там тоже начинаются свои серые и черные схемы, там тоже начинается эта жизнь, как в яблоке, всегда заводятся червячки. Так может быть, не стоит действительно этой глупостью заниматься?
Спасибо, принимать.
Нет, ну можно, конечно, активно химией яблоко накачать, тогда никакие червячки там не заведутся, только это будет уже не яблоко, совершенно верно. Как и чисто государственная экономика никогда не была нормальной настоящей экономикой. Нет примеров в истории, чтобы вся экономика была государственной. Во всяком случае, это случается, но редко избирательно и только в отдельных отраслях, что называется. Вот. Поэтому вы совершенно правы. Вот здесь нужно просто соблюсти баланс. Государству, конечно, выгодно, чтобы законы, может быть, немножко не исполнялись, тогда и граждане довольны.
Да.
Вот. Но законы должны быть жесткие, потому что в нужный момент точечно им можно было применить и так далее. Но это идеальное
причем
государство.
Причем выборочно.
Совершенно верно. А когда начинаешь забивать гвоздь прибором ночного видения, ну и получается, что и гвоздь не забьешь, и прибор ночного видения больше у тебя работать не будет.
Проблема в том, что мы, конечно, все это понимаем прекрасно, но живем по-старому. То есть мы как будто бы признаемся себе в том, что мы не можем для всех граждан Российской Федерации придумать общие правила игры.
А знаете, почему это происходит?
Почему?
У нас очень многоукладная экономика. И привести ее в порядок, ну, не представляется возможным. Более того, я подозреваю, что если мы приведем ее в порядок по западному образцу, она вообще перестанет работать. Просто. Мы это пытались сделать в 90-х годах. Привело это просто к обрушению всех конструкций. Худо-бедно выбрались из этой ситуации в тучные нулевые. Но вот что дальше... Я думаю, что нет никакого объяснения. Более того, я объясню это тем, что, вот, кстати, президент в своем экономическом совете и в администрации президента собрал очень много разных людей. Это и Глазьев, это и Эльвира Набиуллина, это и Алексей Кудрин и так далее. Да. То есть он, в принципе, сейчас, я так понимаю, пытается выработать какую-то такую компилятивную, в хорошем смысле это слово, экономическую модель. Где были бы, присутствовали вот все, и государственники, и либералы завзятые и так далее, чтобы выработать общую модель. Именно из-за многоукладности российской экономики именно это, по-моему, является действительно действенным методом. Если мы просто откажемся от прошлого и будем пытаться внедрять какой-то зарубежный, западный опыт, ну, успеха не будет.
Так эти предложения настолько противоречивы, что выработать что-то единое, общее...
А у нас вот здесь... экономика противоречивая, а уж политика какая противоречивая. Жизнь у нас такая.
Хорошо, 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день, извините, а вот вопрос все-таки, ваш прогноз, что цена на нефть пойдет вверх, сырьевые товары вверх, и снова бюджет наполнится, или через год деньги кончатся, придется платить нижний долг корпорациям, и мы сядем на мель окончательно. Вот что будет.
Сейчас упрощу вопрос. Вы оптимист или пессимист, Алексей Алексеевич?
Я оптимист в любом случае. Я оптимист, даже если цены на нефть рухнут вниз и так далее. Все-таки, знаете, выживабельность и способность к выживаемости российской экономики, она продемонстрировала это, столетиями демонстрирует. Поэтому я здесь стою на оптимистических позициях. Другое дело, что неблагодарное дело сейчас давать какой-то прогноз по ценам на нефть. но слишком от многих факторов это зависит. Я единственное, что вижу, что Россия и Китай потихоньку, лапка за лапкой, так сказать, освобождаются от долларовой зависимости. Это я вижу. Делает это незаметно, не публично, для того, чтобы не спугнуть. Если это произойдет, то российская экономика будет более независимой, а любая независимая система развивается лучше, чем зависимая. Потому что центры принятия решений, эмиссионный центр, должен находиться все-таки в руках людей, которые развивают систему. Вот мне кажется, в этой связи весьма симптоматичным то, что Великобритания покинула Евросоюз. Евросоюз ждут очень нелегкие времена. И Великобритания просто спрыгнула, потому что понимает, для нее фунт и, так сказать, финансовый центр гораздо важнее, нежели вот эти европейские беспорядки, которые в ближайшее время нарушат нормальный ход развития европейской экономики.
С нами сегодня был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Спасибо, Алексей Алексеевич, приходите еще.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.